Как вы уже знаете, мы продолжаем двигаться по книге «Царств». Это первая книга «Царств» в русском синодальном переводе. Их четыре. Это хронология событий, которые имели место в Израиле. Есть историки, аналитики, социологи, которые изучают определенные алгоритмы в истории. И человек, который не уважает историю, рискует ее повторить. Человек, который внимательно исследует историю и умеет сделать правильные выводы, наоборот, получает возможность избежать ошибок, которые допускали его предки или его предшественники. Тем более, когда мы говорим об истории единственного народа на земле, судьба которого была связана с Богом напрямую. Было множество других народов, языческих народов, там тоже происходили определенные процессы, но напрямую Бог там участия не принимал. Может, вы не согласитесь с этой точкой зрения, я ее не утверждаю однозначно, но все равно это ярко заметно, что был единственный народ на земле, в жизни которого, в судьбе которого Бог принимал непосредственное участие. То, что мы будем сейчас читать, это фрагмент из истории Израиля. И сегодня перед нами, передо мной прежде всего, стоит такая задача попробовать сделать выводы. Это, пожалуй, самое важное и, наверное, самое сложное. Правильно расставить акценты и извлечь уроки, как мы выражались когда-то, усвоить материал, усвоить, как бы сказать, я понял. Господь, я понял. Потому что здесь надо понимать и Бога, и Его природу, и Его характер, и подтекст, что происходило до этого. Много разных наслоений, разных факторов. Итак, перед нами задача номер один – это сделать правильный вывод из того, что мы сейчас прочитаем. Это четвертая книга, точнее сказать, четвертая глава первой книги «Царств». Здесь присутствует такое описание. «И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Эзере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва. И были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшинам, старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Мы тоже почти всегда задаем такие вопросы. За что, Господи? Я рассчитывал, что ты на моей стороне, я рассчитывал на твои обетования. Я уже говорил это, что проще атеистам, проще людям неверующим. Они этих вопросов не задают. Они по-другому объясняют происходящее. У них другие точки опоры, они уповают на другие вещи. Там другой тип мышления. У верующего человека, так или иначе, вопросы возвращаются к Богу. Итак, лидеры общества тоже в недоумении. И дальше они сами же, эти же самые лидеры, предлагают следующее. «Возьмем себе из Силома ковчег Завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». То есть они находят решение проблеме, поскольку война не закончена. Это всего лишь описание одной битвы, одного сражения, которое было евреями проиграно. Но война продолжается. Война – дело такое до полного уничтожения или подавления одной стороны, тогда происходит развязка. По-другому очень трудно в истории. Кажется, я читал где-то около 1600 войн больших, более-менее больших конфликтов происходило в истории современной нашей цивилизации, и только 4 или 6 из них удалось разрешить мирным путем. В основном это битва до конца. Наше эго не уступает. Итак, они понимают, что война продолжается, и нам нужно решать, как будем выходить из сложившейся ситуации. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. Думаю, что все или большинство присутствующих здесь знают, о чем идет речь. Это был обычный ящик, покрытый золотом, с изображением двух херувимов. Там в ящике были в этом также ценные несколько предметов, но именно Господь так известил Израиля, что я, который есть Бог вездесущий, который есть Дух, но я как бы локализую свое местонахождение, я буду вот здесь над крышкой херувимов являться. И это село в сознании людей, и они понимали и ассоциировали ковчег завета лично с Богом. И при ковчеге завета Божия были два сына священника Илия, Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. Эмоции – это отдельный разговор, особенно когда мы подогреваем друг друга, особенно когда обстоятельства нас сжимают, и мы видим в этом выход и спасение, то эта атмосфера, она перекинулась даже на филистимлян. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, а чего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан. И сказали, горе нам, ибо не бывало такого ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога. Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они теперь у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне. И каждый побежал в свой шатер, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финиес, умерли. Страшный день, черный день в судьбе Израиля, если коротко заглавить то, что мы сейчас прочитали, то можно все это назвать, как евреев обманула вера. В ковчег Господень, в ковчег Завета. Мы разочаровываемся, но самое-самое тяжелое разочарование – это разочарование в Боге. Можно разочароваться в правительстве, в пастыре, там, в родителях, в чем угодно. Но в Боге разочароваться – это серьезно. И я, например, отрицаю такое объяснение, что люди разбились в вере. Я более склонен понимать, что разбилась иллюзия, ложное представление о Боге. Что-то было не так. Вера этих людей подвела их в решающий момент. Итак, несколько вопросов. Если бы можно было их озвучить и спросить, все это общество, прежде всего старейшины, священство, вы серьезно считаете, что вчера, когда вы сражались в первом бою с филистимлянами, вы считаете, что там Бога не было? А вот сегодня, именно потому, что прибыл ковчег Завета, теперь с вами Бог, как же мы раньше не додумались? Как же мы могли без Бога пойти в сражение? Вы правда так думаете? Это очень даже языческое такое представление о Боге, очень примитивное, если мягче сказать. Точно так мыслили и филистимляне. Ну ладно, не язычники. Ковчег Завета прибыл, что нам теперь делать? Так мыслит человек, который в принципе Бога не знает. Потому можно заключить, что в целом состояние, духовное состояние израильского общества на тот момент было очень-очень слабым. Это зеркальное отражение состояния священства. Священство было в очень запущенном виде. Священник Илий был 98 лет, возрасте таком, уже не видел, был полуслепым, плохо слышал. Сыновья его вообще безобразничали, хотя тоже были священниками. Потому в целом общество вот так, жили, как получалось. И какой же первый вывод напрашивается? Это смещение акцентов. Это когда упование возлагается не на Бога, а на ковчег Завета. Как это могло произойти? С чем это связано? Ведь вы люди верующие, ведь у вас уже достаточно долгая история отношений с Богом. Ваши предки были при Моисее, при Иисусе Навине. У вас уже столько выводов. Что ж такое? Как же так может получиться, что все общество, включая ключевых людей, лидеров, допускают такую ошибку? Смещают акцент. Я считаю, что это главный вывод. Смещается акцент с Бога на ковчег Завета. И вера уже получается не столько в Бога, и там отношения с Богом, это такое дело, постольку-поскольку. Там можно много философствовать. А вот ковчег Завета – это понятие конкретное. И вот я считаю, что здесь проблема с изображениями или с образами. Почему Бог запретил евреям создавать какой-либо образ или какое-либо изображение? Потому что человеку свойственно привязываться к образам. Особенно если через этот образ решил проявиться Бог хотя бы однажды. Это могут быть совершенно разные образы. Поскольку Бог является Духом, так говорит Библия, то в мире материи почти всегда Он проявляется через какой-то образ. Через какого-то проповедника, через какую-то церковь, через какую-то песню, через какой-то опыт духовный, переживания. В их случае было тоже много разных образов, когда Бог проявлялся через них. Да, Бог, да, вопросов нет. Это был истинный и живый Бог. Но нельзя же ставить знак уравнения между Богом самим и образом, через который Он проявился в мире физическом. Но я повторю, всем нам, не надо над ними смеяться, свойственно влюбляться в образы, привыкать к этим образам, ассоциировать Бога с этими образами, в то время как Бог суверенный и проявляется когда хочет, через кого хочет, в какой мере хочет, сам выбирает, каким образом он хочет проявиться. Но мы слабы, повторяюсь в который раз, и мы привязываемся к образам и тяготеем к ним, желая снова пережить Божье присутствие. Разговор этот непростой, потому что он о Боге. Я помню, я еще был подростком, мы еще жили в Украине, и мне было около 15, и это были мои первые шаги, мои первые поиски Бога в себе самом. Я помню, я сидел возле нашего сельского пруда и смотрел на воду и говорил: Господь, как научиться вступать с Тобой в связь, в общение? Ты есть Дух. Есть ли какой-то орган, если так можно выразиться, в моем человеке, задуманный Тобой, предусмотренный для того, чтобы я мог с Тобой без посредников соприкасаться, чтобы я мог Тебя узнавать. Вообще такое возможно? И мне приходит на память текст. Это слова Христа, когда Он сказал: «Дух, как ветер». И ты не знаешь, откуда Он приходит, куда уходит. Это Христос сказал. Такую интересную аллегорию. Ветер. Физическими глазами его увидеть невозможно. Даже услышать невозможно, если бы он не преломлялся через какие-то предметы, которые будут издавать звук. Его можно увидеть, и я посмотрел на воду и увидел рябь на воде. Вода играла. Ветер. Котенок какой-то, который играется сам по себе, ты не можешь уловить его алгоритмы, ты не можешь объяснить его. Это какая-то маленькая стихия, которая сама по себе, по какой-то своей собственной воле вот движется в разных направлениях. Но я видел рябь на воде, я видел, как вода играла, и я понимал, вот ветер, вот ветер. Ну, так тогда примитивно со мной начал говорить Бог. Но опять же, вода – это не ветер. И даже шум, который издают деревья там в сосновом бору, это тоже не ветер. Это мы так просто говорим, ветер шумит. Но это не ветер шумит. Ветер просто движется. А не является ли это главной задачей всей нашей духовной жизни – научиться распознавать Бога? Установить какую-то личную связь с Богом. Представляете, если бы Бог этого не хотел, это не под силу ни одному человеку. Здесь ни интеллект не поможет, ни возраст не поможет, ни религия. Все это определенные формы. Формы, через которые когда-то проявлялся Бог. Потому люди к ним так привязываются, потому люди так верят свято в эти формы, потому что действительно когда-то Бог проявлялся через это. Но все-таки это не Бог. Бог суверенен. Вы помните хорошо эту показательную историю с медным змеем, когда в одной местности людей сжалили змеи, и они умирали, и Бог, опять же Бог, смотрите, как же быстро мы смотрим на медного змея, которого сделал Моисей, поднял над станом, и мы смотрим на этого медного змея с верой, потому что Бог так сказал. Опять же, Бог так сказал. Он никогда так не говорил до этого и никогда не говорил после этого. Но в этом единственном случае так решил Бог и поставил свои условия. Хотите, принимайте эти условия, хотите, не принимайте. Мы Богу не указ. Он так захотел, он так сказал. Может, оно звучит и выглядит очень странно, и никак оно не связано с нашей проблемой, когда этот яд змеиный убивает мой организм. Это ваши проблемы. Бог так сказал через Моисея, что всякий, кто посмотрит на это медное изображение змея, останется в живых. И люди, полагаясь на слова Моисея, на слова Господа, становились свидетелями, что да, правда, смотри, отпускает, и я выжил, и я спасся. И что получается? Что получается? Что это изображение медного змея, через которое в тот момент, единственный раз в истории, проявился Бог, становится сакральным объектом, мистическим объектом. И его не просто в музей помещают, ему кадить начинают. Верят в какую-то энергетику, в какую-то формулу, потому что были свидетелями чуда. Вы куда зашли? Что за выводы вы сделали? Вы поклоняетесь твари, то есть творению вместо Творца, что наказуемо, что абсолютно неправильно. Но вот смотрите, здесь главный ключевой момент, опять же, Бог, стоящий за этой процедурой, который суверенно сказал, и оно сработало. Похожая ситуация была с Ковчегом Завета, когда евреи под предводительством Иисуса Навина подошли к реке Иордан. Она была полноводной в том сезоне года. И она выходила из берегов, и надо было перейти на другую сторону. Это практически невозможно. То есть это практически невозможно. Так даже города строились, чтобы вода не пускала врагов. Это было все с умыслом даже сделано. Поэтому подойти к Иерихону было нереалистично. Но Бог говорит Иисусу Навину, пусть священники возьмут ковчег завета, тот самый ковчег завета, который сейчас обманул, можно сказать, или люди обманулись, который до сих пор ищут, усиленно евреи, если читать и следить немного за ими сегодня, потому что до сих пор верят, что если не найдут этот ковчег завета, вся история Израиля снова воспрянет и все пойдет по-другому. И там еще интересное есть повествование, что Господь сказал, чтобы Израиль издалека наблюдал, что будет происходить, чтобы это никто не закрыл, знаете, там на цыпочки не вставали, чтобы все видели, потому что сейчас произойдет сверхъестественное. И когда там 1000 локтей не разрешалось подходить к берегу Иордана, и все это общество чуть больше миллиона людей наблюдало за тем, что происходит. И вот священники с тем самым ковчегом Завета входят в реку Иордан, и вода начинает останавливаться. С одной стороны, она утекает по наклонной, с другой стороны, она становится стеной. И люди-свидетели, ты не поспоришь с очевидным, и это не просто 5 свидетелей или 50 свидетелей, это все свидетели. Все люди одинаково видят, это не иллюзия, это не самовнушение, это все, на виду у всех людей. Потому стремительно возрастает вера. Но вера во что? В ковчег? В его такие мистические данные? Если внимательно читать, то вера должна, по идее, основываться в Бога, который единственный раз это сказал. Ты можешь попробовать второй раз это сделать, и оно не сработает. То есть, по идее, суверенно Бог так определил в этом случае произойти, и здесь вера должна зыждеться в Бога, который так сказал, и потому вот такие результаты. Но Бог незаметно уходит с поля зрения. И на первый план всплывают те самые предметы или образы, которые нас же и обманут. В нашем случае сложнее говорить о нас, но все равно это важно. Потому что мы тоже верим в определенные процедуры и в определенные образы. Особенно если мы духовно что-то пережили или с чем-то соприкоснулись, мы хотим это повторить и повторить и повторить. Если Бог хотя бы раз прикоснулся к тебе или посетил тебя, мы опять к тому же образу, к той же практике, к той же процедуре. Вот смотрите, взять даже иные языки. Я лично верю, что мой дух назидается Духом Божьим, не языками. Почему я так верю? Ну, потому что языки – это всего лишь одно из проявлений Духа Святого. Если внимательно смотреть даже на первый опыт апостолов, там написано, что исполнились они Духа Святого и начали говорить, как Дух давал им провещевать. И вот эта идея, как Дух давал, каждому дается Духом, слово знания, слово мудрости, вера, всегда инициативу проявляет сам Дух. И всегда он находит форму собственного выражения, как он хочет выразить себя. Мы же привязываемся к этим проявлениям. Я посетил множество харизматических церквей, и я видел, когда сильнейшие ударения делают на языки. Это тот же Кеннет Хейген, Копленд. Они очень много говорят. Языки – это дверь в сверхъестественное. Языки – час молиться. Языки, языки, языки. Это смещенные акценты. Потому что все возвращается к исполнению Святым Духом, к близким отношениям с Богом, когда Бог берет инициативу. И так написал апостол Павел, что говорящий на незнакомом языке назидает сам себя. Нам кажется, что это языки назидают. Нет. Повторяюсь, то, что я обозревал много раз, я видел, что людей научили говорить на языках, но множество, высокий процент этих людей, они не соприкасались с Богом. Я видел их образ жизни. Я вблизи видел, я годами наблюдал за отдельными людьми. Они просто так научены. Они это практикуют. Но им неизвестно, что такое водительство Духом Святым, что такое переживание Бога. То есть Бог теряется. Бог как личность теряется, потому что Он суверенный, потому что Он инициатор всего, что Он хочет. А мы хотим Бога запрограммировать в определенную формулу. Пусть это будет ковчег, но теперь мы решаем. Принесли ковчег – будет результат. Начали говорить на языках – будет результат. Это у меня в кармане. Я ношу ключ от сверхъестественного. Когда мы наблюдаем в Библии, это не так. Это не так. Нееман, человек, страдающий проказой, слышит от маленькой еврейской девочки, которая говорит, вот там в Израиле есть пророк. Вот если бы господин мой туда поехал, Бог снял бы с него проказу. Человек едет в сложное время, Сирия, Израиль, война, надо было договариваться, это политически очень сложно, во время войны проникнуть на территорию враждующего государства, с которым ты в конфликте. Это все очень сложно, но это люди в высоких чинах, они находят пути, они договариваются. Он приезжает к дому этого Елисея пророка, а тот даже не вышел. Послал слугу. Слуга выходит и говорит, вот слово от Господа, в том направлении поедете, там есть река Иордан, 7 раз ты окунешься в реке Иордан, и тело твое очистится. И закрыл ворота, и пошел. Но у человека есть стереотипы. Его настроение меняется, он в гневе, его предали, его подставили, он уезжает. Почему? Потому что он прямо говорит, я думал. Как ты думал? Ну, как обычно, как все. Мне же сказали, что этот великий человек, который с Богом там на «ты», он выйдет, призовет имя Господа и снимет с меня проказу. Это издевательство какое-то. Но представьте, у человека, у Неемана, был рецепт от его проблемы, страшной проблемы, неизлечимой проблемы. И не просто рецепт. Понимаете, что есть разные лекарства. Если у вас болит голова, у меня или у нее болит голова, мы берем одну и ту же таблетку, и она помогает. Это универсальное решение проблемы. В этом случае это не универсальное, это customized. Это было сделано только для Неемана и только для одного раза. И у него этот рецепт был. То есть сам Бог удостоил чести этого человека, что послал слово только в его жизнь и только один раз, только для этой ситуации. Но у человека представления вот такие. Потом уже слуги его убеждают, что давай попробуем, что мы теряем, мы проделали такую дорогу. И он себя переламывает, и он смиряется, и он получает удивительный результат. Итак, когда он выходит из воды, первое, опять эти стереотипы. Он берет много золота, и он опять боготворит Елисея. И он опять думает, вот это человечище, вот как бы его вознаградить? Он решил мою проблему. То есть он видит образ, он видит опять человека, через которого, понятно, через которого Бог послал слово Неиману. Но Елисей, знаете, как я вижу Елисея? Елисей для меня выступает как человек, эй, это не по адресу. Ребята, вы не поняли, мне деньги, я здесь ни при чем. Моя роль здесь очень маленькая. Я всего лишь почтальон, я передал вот за это, что я передал, так меня вознаграждать. Вы не поняли, нет, я этого не возьму. Вот как мыслил Елисей. Он очень хорошо понимал, что эта хвала и этот результат в жизни Неемана, это все благодаря Богу. Но языческий тип мышления этого не видит. Ему сложно соприкасаться с живым Богом. И потому Елисей не взял этих денег. Возвращаясь к нам. Да, еще, перед тем, как мы поговорим о нас более приземленно. Еще одна потрясающая иллюстрация в жизни пророка Илии. Вот посмотрите, этот человек знал Бога достаточно близко. Наверное, даже в истории немного таких было пророков. Вообще в Библии числится 4 великих пророка. Илия в эту четверку не попадает, но это действительно великий пророк. 4 это признает католический, протестантский мир, православный мир. Но Илия это действительно великий пророк, потому что Бог даже сказал, что на Иоанне Крестителе будет дух Илии. Этот человек знал Бога, это точно. Он с ним разговаривал, но по какому-то не до конца объяснимому представлению или интуиции этот пророк 40 дней идет к горе Божьей Хариф, становится в расщелины скалы. Интуиция, не знаю, как это понять, прямого, может, веления и не было. Но там у этого пророка состоялся чрезвычайно важный разговор с Богом. Он с Богом говорил в любой точке. Бог вездесущ. Не будем это объяснять, не будем останавливаться на этом, но именно там, на горе Хорив, Бог показал пророку Илии большую панораму грядущих событий. Именно там он увидел, какие цари придут на смену теперешним царям, он увидел, кто будет преемником его пророческого служения. Это было впервые так серьезно и так далеко. Но сейчас разговор о другом. Когда Илия туда пришел, интуитивно понимая, что что-то важное, глобальное сейчас состоится, Господь опять же проявлял себя. И сразу это был огонь. Я не знаю, в каком виде это было, но это был огонь. Израиль привык к тому, к чему привыкать нельзя. Они видели 40 лет каждую ночь огненный столб. Не знаю, как это было, но это было. И у людей это было, были очень прочные ассоциации. Бог посреди стана. Бог, вот Бог. И когда этот столб двигался, у тебя никто не спрашивал, хочешь, оставайся здесь, хочешь, двигайся за этим столбом. Но столб двинулся. Там даже есть описание, когда люди только разбили палатки, а у них никто не спрашивает. Столб двинулся, и ты должен следовать за этим столбом. Это всегда суверенно и всегда инициатива на стороне Бога. И вот евреи привыкли в огне Господь. Это было демонстративно, это было мощно, это было заметно издалека. Это, возможно, вполне видели и другие языческие народы. Но дух Илии, именно как вот этот индикатор, как я о себе говорил свои 15 лет, дух Илии ничего не регистрирует. Ассоциации – да. Славные, аномальные природные явления – да. Но дух не соединяется с духом Бога. Нет Бога в огне. Потом ветер, раздирающий скалы. Я даже не знаю, чем измеряется сила ветра. И что это за поток ветра, я даже не знаю. Но все евреи тоже были свидетелями, как всю ночь дул сильный ветер и разрезал море. Ладно, там Иордан, река. Море красное разрезал. Что это должен быть за ветер? Это не произошло так, по велению волшебной палочки, и так незаметно. Но-но-но. Это было очень серьезно. Я почти что уверен, опять же, тут же миллион или несколько миллионов людей подглядывали, смотрели, видели и были свидетелями. Ветер, ветер сверхъестественный в одну сторону всю ночь. И на утро, когда взошло солнце, надо же, разрезал воду. Море разделил. Но дух Илии не встречается с духом Бога в этом сильном ветре. Потом землетрясение, и опять же это гора Хорив, и весь Израиль собран, и 3 дня они готовятся, и черта проведена вокруг горы, и с раннего утра, когда еще темно, сильное землетрясение, и молнии, голоса, и шафар над горою. Трубный звук в русском синодальном, весьма сильный. Это что? Это Бог сошел на гору. Моисей, это что? Это Бог наш сошел на гору. Поэтому эти ассоциации очень прочно сидели в людях. И мы привязываемся к ним, мы привыкаем к ним. Они сверхъестественные, но дух Илии не слышит Дух Божий. И он как бы продолжает стоять, все это стихло. Странно. И ветер. Тихий, тихий ветер. Может, такой, как тогда я на пруду, там у пруда сидел. И дух узнает. Илия закрыл лицо мелочью, и Бог стал говорить с ним. Так вот, я сегодня говорю, а может быть, мы живем в такое время, где наша способность узнавать Дух Божий станет чуть ли не главной способностью среди множества опытов и многоголосия. Вы только посмотрите, что творится вокруг нас. Вы только посмотрите, как аргументированно, как грамотно многие люди доносят истины, которые в принципе противоречат один другому. Как Павел сказал, проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. Я подумал, да, действительно, как убедительно эти люди говорят. Но как в том старом еврейском анекдоте, когда к раввину подошли два еврея и говорят, рассуди нас, учитель, ничего понять не можем. Послушай и скажи нам свою оценку. Он выслушал одного еврея. Говорит, ты прав. А ты расскажи свою сторону. Тот рассказал. Раввин говорит, ты тоже прав. Они говорят, как это может быть? Мы ссоримся. Мы представляем совершенно противоположные точки зрения. И ты говоришь, что мы оба правы. Как это может быть? Раввин говорит, ты тоже прав. Так не может быть. Вот что-то похожее сегодня мы слушаем, мы до усталости слушаем, напрягаемся. И все так убедительно. Но знаете, что меня сильно смущает и огорчает? Что видные люди, выдающиеся проповедники, выдающиеся пасторы, выдающиеся писатели, книги которых мы читали, и даже Билли Грэйм назвал Филиппа Янси лучшим писателем христианским 20-го столетия. И меня не то даже удручает, мы все слабые, меня не то удручает, что этот человек вот не справился. Я не судья. Меня удручает, почему мы не распознаем, в какой момент этот человек уже не мог производить послание от Духа Святого. Мы по-прежнему, я же помню свое отрочество, я зачитывался этими книгами. Ну, последних трудов я не читал, признаю. Последних статей я не читал. Но я сейчас даже не об этом. Я о том, что иногда, почти что уверен, что у вас такое было, иногда ты слушаешь проповедника или читаешь книгу, да, человек-легенда, да, человек выдающийся, да, источник, который заслуживает доверия, да, да. Но твой дух не принимает этого. Не принимает. Ты никто, если прямо сказать, против этой величины. У меня такое было. Но когда я испытывал этот дискомфорт в своем духе, да, я боялся это вслух себе сказать, не то, что кому-то сказать. Потому что кто я и кто он? Поэтому я сегодня задаю только один вопрос. А может быть, нам стоит больше доверять Святому Духу, который живет в нас? А может быть, Дух Святой бы намного больше говорил с тобой и доверял тебе, если бы мы меньше смотрели по сторонам и зевали. А может быть, это неожиданно, но было бы очень демонстративно и ярко, как Дух Святой начал бы тебя водить. Просто мы постоянно смотрим на какие-то видные ориентиры вокруг. Я почему-то думаю, что Бог на это и рассчитывал, что Он пошлет Духа Святого, который научит вас всему. Да, Господь поставил учителей, да, Господь поставил пастору, но это промежуточная миссия. Тем более, пастор может быть в разном состоянии, тем более. Я хочу, чтобы тебе загорелась ревностью, больше доверять внутреннему голосу. Больше равняться на внутреннее свидетельство. И Господь будет это развивать и будет вести тебя по жизни. Сейчас, я уже от многих это слышу, больше и больше людей, и верующих в том числе, разумеется, мы же тоже люди, доверяют искусственному интеллекту. Я небольшой специалист в этой области, но я попробую объяснить, как я это понимаю. То есть искусственный интеллект – это не есть что-то воодушевленное или дух какой-то. Это обычный робот, или его называют еще агентом ИИ, агент искусственного интеллекта. Это просто механизм, который создается, он натренирован. Делать что? С большого объема информации выбирать нужную, ту, которую ты ищешь. То есть ты вбиваешь в поисковую систему свой вопрос, и, допустим, из книги, которая состоит из 500 страниц, которую попробуй ее, прочитай эту книгу, которая еще написана сложным богословским языком, ты хочешь понять главную мысль автора. Что делает искусственный интеллект? Он из этого объема информации выжимает главную мысль. Это, конечно, гениально, 100%. И он очень точно, практически безошибочно, на полстраницы, на одну страницу объяснит тебе, что пытался сказать автор книги в 500 страниц. Или по-другому скажу. Если создать сейчас робота под все мои проповеди, все мои статьи за 30 лет, это возможно. Сегодня это стало реальностью. Это значит, что вся моя интеллектуальная собственность собирается в одно место, и этого робота обучают только из всех моих высказываний, цитат, книг, печатного материала, аудиоматериала, делать выжимку в ответ на запрос человека. Мы уже пробовали это делать. Дает ответ удивительно точный. То есть, если проще сказать, если вы напишите свой вопрос агенту ИИ, который пользуется моей базой данных, и мне напишите тот же самый вопрос. Он ответит на основании всего, что я говорил и учил за 30 лет, и я, Александр, единолично отвечу вам. Наши ответы совпадут на 99%. Одно, чего не сможет сделать этот робот. Если вы придете ко мне со своим вопросом, вдруг Господь захочет через меня дать вам слово знания или слово мудрости. Опять же, если захочет. Если не захочет, в силу разных причин, то я вам выдам точно тот же ответ, как и искусственный интеллект. Как я мыслю, как я вижу, как я понимаю. Никакой разницы не будет. Но если Господь захочет через меня послужить вашему духу, а только это и развязывает узел, только это и развязывает ситуацию, уже много раз проверено, консультируя огромное количество людей, самые умные речи говоришь, и самый большой опыт у тебя, а ситуация не развязывается. А иногда человек еще не закончил задавать вопрос, а у тебя в духе, именно в духе, от Святого Духа, есть для него ответ. И он может быть очень простым, но он развязывает ситуацию. Вот где, я считаю, проповедникам, да и всем нам, вам, надо опасаться искусственного интеллекта. Он будет точно выдавать вам информацию в зависимости от той базы данных, которая туда загружена. С этим вопросом нет. Но мы дальше и дальше отдаляемся от личности Святого Духа. Дальше и дальше. Наши речи могут быть очень интересными, примеры интересными, и речь построена очень грамотно, но дальше и дальше личность Святого Духа уходит в тень. Я даже глубже скажу. Скажу, что наступает время, и настало уже, когда мы вынуждены будем хорошо понимать разницу между Словом Божьим написанным и голосом Святого Духа. Потому что вы можете и Библией пользоваться, и тут же искусственный интеллект на основе Библии вам может выдавать ответы. Так сказал Петр, так сказал Павел, так сказал Христос, так написано у пророка. Но почему Господь послал Духа Святого на землю? Почему все результаты, все чудеса, все сверхъестественное, что происходило в истории, до нас, при нас, оно связано с исполнением Святым Духом. Я могу взять слова Христа, дословно, до запятой цитировать, и это ничего в вашей жизни не поменяет. Христос сказал слова, которые я говорю, суть Дух и жизнь. Поэтому вопрос не в твоем теологическом образовании, что, само собой, разумеется, важно. Вопрос не в твоем опыте, что тоже важно. Не в возрасте, что тоже важно. Не в твоем богатом интеллекте, что тоже важно. Вопрос, когда Филипп отверз уста и начал благовествовать евнуху об Иисусе. Через Филиппа говорил Святой Дух. Потому что вера в евнухе вызывается только работой Святого Духа, не информацией. Информацию и он читал из книги пророка Исаии, самую правильную, самую нужную в его случае. Он читал о Христе. Род его кто изъяснит? От уз и суда он был взят. Читал самые главные тексты о Христе. Но Филипп был исполнен Святого Духа, и потому это дало такой удивительный результат. Поэтому я себе записал так. Сейчас надо осторожно, потому что меня тоже веретики определят. Я себе записал так. Тебя обманет твоя вера даже в Слово Божие, если ты не развил близких отношений со Святым Духом. Тебя обманет твоя вера даже в Слово Божие, если ты потерял отношения с Духом Святым. Ты будешь пытаться опираться на Слово Божие. Мы, как маленькие дети, иногда ловим Бога на слове. Папа, ну скажи, пап, ну пообещай. Папа сказал, ага, теперь ты попал, папа. Теперь мы из тебя веревки вязать будем. Ты пообещал. Ну ты пообещал. Ты пообещал. И уже не важно, какие у нас отношения, как папа себя чувствует. Мы же уже 10 раз поменялись обстоятельства. Ты пообещал. Очень много учителей веры, на 90%, наверное, всех программ, это вера в Слово. Если ты будешь веровать, если ты будешь исповедовать, это придет. Если ты не веришь, ты сам виноват, почему это не приходит. Вера, вера, вера. Такое чувство, что теперь Бог у нас в заложниках. Теперь все, во что я верю, Он обязан выполнить. Не стыдятся это прямым текстом говорить. А я вам покажу, что это не так. Вера, разумеется, важна. Никто не отнимает веры. Но не вера является главным условием, а отношения. Да, отношения с Богом являются главным условием. Посмотрите на того же священника Илия, о котором мы говорили ранее. В его судьбу, в его жизнь, в его династию Бог проговорил удивительное слово. Как Неиману было конкретное слово для Неимана, так и для Илия. И его дома, и его потомков было конкретное слово от Бога. И за него можно было держаться. Вот это слово. 1 Царств 2.30. Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить перед лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так. Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот вам и Господь, который не отступает от своего слова и своих обетований. Он не отступает. С его стороны нет проблем. Но ты унизил Бога. И потому множество, да, наверное, большинство обетований, которые оставлены на страницах Библии, они связаны с твоим отношением к Богу, они связаны с твоим праведным образом жизни. Главное условие – это праведник, которого Бог щедро вознаградит. Вера не является главным условием. Бог сам позаботится, чтобы благословения пришли в твою жизнь. Ну, например, первый псалом тот же самый. «И будет он, то есть праведник, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет». Современные, многие, не все, но большинство – учителей будут тебя учить провозглашать. Ты во всем, что не делаешь, успеешь. Это сказал Бог. Он своего слова не нарушит. Он неизменный. Напоминай, провозглашай. И все ставки только на это. Веришь – получишь. Не веришь – твои проблемы. Но здесь не так написано. Здесь написано, что обетование принадлежит праведнику. Если ты чтишь Бога и ходишь перед Его лицом, это придет в твою жизнь. Бог сам об этом позаботится. Он на твоей стороне. Вот чистое, чистый смысл. Вот чистый смысл. Псалом 83, 12. Господь ходящих в непорочности не лишает благ. Не написано, Господь верующих не лишает благ, а чистых сердцем, чтущих Бога, не лишает благ. То есть я пробовал сегодня передать эти мысли о том, что мы привязываемся к людям, к образам, к опытам. Нам так комфортно, нам так надежно. Нам нравится эта гарантия, когда у нас в распоряжении сила Божия, принципы определенные. Мы на них рассчитываем. А здесь Бог суверенный. Мне очень всегда вот эта притча, этот пример из жизни Христа нравился. Молодой человек, который соблюдал все заповеди, подошел к Иисусу и говорит: «Господи, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» Он говорит: «Заповеди соблюдаешь?» «Да, да, соблюдаю. От юности моей все соблюдаю». Хорошо. Иисус полюбил его, а потом говорит: «Не заповедь». А потом так говорит: «Если хочешь». И дальше многоточие. То есть это не обязательно. Но если хочешь узнать мое сердце, если хочешь продвинуться дальше, то продай имение твое, следуй за мной. И вот это все настроение, все эти подвязания и все старания угодить Богу, как спущенное колесо, как кто-то прорезал шину. И весь этот восторг молодого человека снизился, спустился, и он даже не попрощался, ушел с печалью, потому что у него было большое состояние. Я вот думаю, как часто Дух Святой так разговаривает с нами: если хочешь. Это не обязательно, но если хочешь. И вот заповеди мы можем осилить, общие правила мы понимаем. А вот когда ты вступаешь в близкие отношения с Богом, ты как бы понимаешь, что Он суверенный, и Он тебе в любой момент может сказать: хочешь. Поэтому здесь больше нужна вера в личность, которая на нашей стороне. Здесь не надо Бога ловить на слове. Здесь не надо Ему выкручивать руки. Здесь просто надо быть убежденным, что Он в нас заинтересован. Что Он на все готов ради нас и нашего спасения. Если Он Сына Своего не пожалел, но отдал за всех нас. Он видит твою боль, Он видит твою нужду, Он видит твои вопросы. Попробуй подойти к Богу не на основе своих вопросов и своей логики. Попробуй. Рискни сказать просто: «Господь, поговори со мной со своей перспективы. Я не хочу тебе навязывать свои вопросы и даже варианты ответов. Попробуй подойти к Богу, может, впервые так. Что бы ты ни сказал, пойду за тобой, сделаю». Рискованно? Конечно, еще бы. Но все может поменяться в твоей жизни в один день. До неузнаваемости. Да будет прославлен Господь. Я приглашаю вас подняться. Господь, мне так нравится эта атмосфера. Мне так нравится, что Ты Бог суверенный. Никто из нас не в силах Тебя каким-то образом ограничить. мы можем ограничить только себя в нашей способности Тебя понимать. Мы не можем поместить Тебя в коробочку. Мы помещаем себя в клетку, ограничивая от Тебя. И виной этому и наш опыт, и наши конфессии. Я сегодня молюсь, Господь, чтобы люди рискнули. Рискнули, так как отдельные только люди в истории рисковали. Поговори со мной, Святой Дух. Да, нам нравится вот это состояние безопасности. Нам нравятся гарантии, когда мы знаем Твои обетования, Твое Слово, и что Ты верен этому Слову. Но Ты ведь тоже говоришь за пределами Слова написанного. Ты ведь тоже имеешь волю Твою совершенную для нас. Господь, открой наше сердце для такого доверия, чтобы мы не побоялись рискнуть, поговорить с Тобой, как этот богатый юноша разговаривал. Если хочешь. Я благословляю каждого мужчину, каждую женщину. Я благословляю тех, которые смотрят нас сейчас в эфире. Я благословляю, потому что знаю, что это дорога в сверхъестественное. Всегда. Когда наш дух открыт и соглашается изначально на послушание, на следование за Тобой, это всегда дорога в новое и в чудное. Господь, благослови нас. Прости, что мы часто мыслим стереотипами и привязываемся к образам. Они нас обманывают. Я благословляю, Господь, чтобы у нас была интуиция, чтобы мы больше и больше доверяли Святому Духу и Его голосу в нашем сердце. Тогда никто не сможет нас обмануть. Тогда нам и будет очень сложно манипулировать. Тогда мы будем воистину свободны. Ибо только там, где Дух Господен, там свобода. Господи, я еще молюсь, чтобы Ты зажег в нас жажду. Не просто сейчас, во время этой молитвы и во время этого служения, но чтобы зажег в нас тоску внутреннюю по Тебе. Среди всего этого многоголосия пусть поселится глубокая печаль, как у пророка Илии, который 40 дней и 40 ночей шел к горе Божьей Хорив. Ты каждого ведешь своим путем. Я благословляю, Господь, этот индивидуальный путь за Тобой, это индивидуальное следование за Тобой. Я благословляю, Иисус, потому что это славный путь, это славная дорога. Да будет прославлен Святой Дух, живущий в нас и указывающий на Христа. Да будет прославлено Твое Евангелие. Благодарим Тебя за то, что мы Твои дети, за то, что Ты на нашей стороне, за то, что Ты можешь учить, как Отец учит Сына Своего. И Ты научишь нас. И начатое совершишь до конца.